Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Качество власти, восприятие и представление населения. Исследование группы «Циркон» под таким названием мы сегодня будем обсуждать. В студии «Радио Свобода» рядом со мной директор «Циркона» Игорь Задорин, эксперт Московского центра «Карнеги» Николай Петров и историк, профессор Государственного университета гуманитарных наук Сергей Секеринский. Дорогие слушатели, ваших сообщений на пейджер по теме программы мы ждем. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес для сообщения mail@radio-svoboda.ru. А смс-ку можно прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй же половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, исследование качества власти. Социологи спросили у россиян, каковы наиболее важные качества идеальной власти, а затем поинтересовались, какими качествами наделяют люди власть, ныне существующую в стране. Ну и я тоже решила спросить у посетителей нашего сайта, какими качествами должна обладать идеальная власть. Вот что пишет нам слушатель, который подписывается Observer. Власть не должна быть диктатурой. Ира С. пишет. Честность и ответственность – это, на мой взгляд, главное. Если верховная власть будет соблюдать законы своего государства, то и миллионы чиновников с удовольствием будут честно работать на его благо. Сейчас же, полагаю, все направлено на упрочение самой власти, а не государства, поэтому оно слабеет. Читатель один из Смоленска. Главное качество – конкуренция, а не имитация. Никиф из Гагарина. Идеальная власть бывает только в идеальном обществе, то бишь в коммунизме. Дмитрий из Шатура. Власть должна быть для народа, а не народ для власти. Но идеальной власти не может быть в принципе, так как невозможно удовлетворить все слои населения. Поэтому власть должна быть сменяемая. Это элементарный принцип демократии. Лучшего и реально осуществимого не придумал никто. Стерх из Москвы. Идеальной власти быть не может. Это утопия. Всегда есть отрицательное. Равно как добро теряют всякий смысл в отсутствии зла. Доктор местный. Идеальной не бывает, но бывает сменяемая, которая знает, что после ухода ее будут или уважать, или проклинать. Валентина Зыванова. Во-первых, она должна быть демократически сменяемой. Во-вторых, подконтрольна народу. В-третьих, власть должна следить, чтобы имущественное расслоение общества не превышало опасного значения. И в-четвертых, власть должна обуздать военщину и коррупцию, аппетиты которых растут день ото дня. Шура, 32, из России. Вопрос некорректен. Каков должен быть народ? Настолько идеальной будет власть. Народ за 500 рублей, голосующий за любую власть, достоин любой власти. Давайте искать причины в себе. Вот такие мнения. Я попрошу ваши комментарии к услышанному. Николай Петров, что скажете?
Ну, я бы отталкивался от последнего замечания, и я бы с ним согласился, да. Известна сентенция, что каждый народ заслуживает своего правительства, но верно и обратно, и мы говорим о таком итеративном взаимодействии, когда власть расширяется и распространяется настолько, насколько люди, насколько народ готов ей позволить это делать, и то, что действительно и опрос показывает, у нас очень силен патернализм, это в значительной мере и наследие, а в значительной мере и то, что активно формирует нынешняя власть, потому что так ей удобнее работать с людьми.
Сергей Сергеевич, что вам запомнилось?
Мое внимание зацепилось на фразе, что власть должна быть сменяемой, и тогда не будут ее либо будут уважать, либо проклинать. Вот эта вот фраза. Ну, вы знаете, мне кажется, что это как бы сменяемая власть предполагает просто, что человек, который был у власти, уходит и занимается чем-то другим. Он может писать мемуары, может читать лекции, может делать еще что-то. А проклятия идут как раз в адрес, скорее, правителей, которые сидят до конца.
Спасибо. Игорь Вениаминович, теперь расскажите нам, пожалуйста, какие же качества идеальной власти на первых местах в списке, которые получили вы путем массового опроса?
Да, я подчеркну, что в отличие от отдельных частных мнений, которые мы сегодня услышали, они очень интересны, мы все-таки занимаемся именно обобщением. То есть пытаемся посмотреть на том, каким образом распределены те или иные представления в целом в обществе. И надо сказать, что мы обнаружили здесь некоторое разделение. Нельзя говорить о том, что вот народ, хочет власть такую. Мы теперь уже можем совершенно четко сказать, что часть народа хочет такую, а часть там другую. И в этой связи это даже сказалось на выбор тех самых качеств идеальной власти. Вот по рейтингу есть одно такое качество, которое, безусловно, универсально. Это все группы населения в той или иной степени его называют. Это забота о народе. Ну, это такое вот универсальное обобщенное качество, как не разделенное на какие-то компоненты богатое. Но самое интересное – это следующее в рейтинге. Часть респондентов выбирают качество справедливость и честность. Это, кстати, сегодня тоже называлось. А другая часть – законность и некоррумпированность. Кажется, что это вроде бы про одно и то же. Ну, действительно, вот честность, она же вроде бы и справедливость, она же вроде бы должна быть и законностью, и некоррумпированностью. Но на самом деле это действительно две разные модели восприятия власти. И, как правило, так получается, что те респонденты, которые выбирали в качестве важных, в качестве идеальной власти справедливость и честность, очень редко называли законность а не коррумпированность. Это две разные модели, которые мы назвали так: власть-отец и власть-менеджер. Восприятие власти как власть-отец, то есть вот именно такой патерналистский такой взгляд, который, власть, которая обеспечивает некоторое существование, так сказать, народа, а к ней какие есть притязания, чтобы она была справедливой. И в этом смысле нет к ней требований быть то, что называется исполнителем закона, то есть такое как бы правило игры. Может и нарушать, но, тем не менее, давать, что называется, жизнь другим. Вот как в свое время про Лужкова говорили, да, там, о, да мы там знаем, там, воруют, но зато другим тоже, так сказать, что-то дает, жизнь, значит, какую-то и так далее. И
а вот кого, это вот восприятие такое патерналистское. Больше кого все-таки? Патерналистов,
знаете,
или?
Вы знаете, вот на этот раз ситуация разделилась приблизительно пополам. И это, кстати, для нас некоторый позитивный ход, потому что в свое время, вот в 2005 году, когда мы первый раз проводили такое исследование, все-таки тех, кто воспринимал власть как власть-отец, было больше, чем тех, которые власть-менеджер. Но я все-таки скажу вот про модель власть-менеджер. Появилось довольно много, так скажем, выросло новое поколение, да, граждан и вот наших респондентов, которые в большей степени начали ориентироваться на власть-менеджер. То есть тот, который должен прежде всего соблюдать правила игры и задавать для других правила игры. А все остальное эти граждане считают, что они добьются сами, без вот этой обеспечения сверху. Главное – задать поле понятное, так сказать, ясное, внятное поле, на котором они могли бы реализовать свои возможности. В этом смысле, конечно, самое главное предъявление требований к власти – это выполнение закона и некоррумпированность, отсутствие вот этой, значит, способности подкупаться и так далее. Вот это прежде всего.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон», а также историк Сергей Секеринский и эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Замечательное сообщение прислала нам на пейджер Роза. Она пишет: «Есть народная мудрость. Где власть народа, там победа и свобода. Держи с народом связь, не ударишь лицом в грязь». Это самое главное, считает Роза. А я хочу спросить Николая Петрова. Вот вы, насколько я понимаю, подробно ознакомились с этим исследованием. Как вы думаете, как характеризует самих россиян выбор именно этих качеств идеальной власти как наиболее важных?
Я, в отличие от Игоря, не настолько оптимистичен в отношении сдвигов, потому что другие опросы, например, то, что делает Левада-центр регулярно перед выборами, показывают замечательную устойчивость вот патерналистских требований, предъявляемых к власти. Мне кажется, что это некая константа, по крайней мере, константа в нынешних политических условиях, при нынешних правилах игры игры. И это, конечно, печально, но очень интересно, мне кажется, то, о чем говорилось, в первую очередь, в плане дифференциации вот этих настроений, требований одной и другой модели по территории. Да? И мы видим, скажем, что крупные города, которые выделяются и заметны сейчас в политическом процессе, они как раз разделяют вот ту первую, вернее, вторую по Игорю модель, где власть менеджер и где законность торжествует над справедливостью, и люди хотят видеть власть как эффективного менеджера, а не как отца родного.
И вопрос к историку. Сергей Сергеевич, а скажите, пожалуйста, в какой степени вот эти качества, которые россияне считают важнейшими качествами идеальной власти, напомню, что это забота о народе, справедливость, строгое соблюдение законов, некоррумпированность и честность, насколько они ценились в разные эпохи российской истории?
Ну, я хотел бы сначала сказать, что вот этот тип властвования, о котором мы говорим, власть-отец, он, конечно, наиболее укоренен в русской истории. И мне кажется, что здесь особенно интересна эпоха Николая Павловича, императора, который, между прочим, в наибольшей степени, наверное, из всех русских монархов пытался осуществить вот этот идеал вездесущего и за все ответственного отца нации. И при этом, кстати сказать, именно он изобрел для этого типа властвования такую выразительную метафору, которая в наши дни пережила второе рождение. «Это место, — говорил он, — трон, имея в виду, — не лучше галер». Это Николай Павлович первым сказал. Так вот, Николай Павлович, в его эпоху сложилось такое представление, что власть как бы идет сверху вниз, спускается. Вот второе лицо в государстве – это губернатор после монарха. Не министры там, а именно губернатор.
Ну,
был
в проекции.
Да, это чистая вертикаль в чистом виде. И в этом смысле очень интересно, как воспринималась губернаторская власть в России. Реальный губернатор, хотя он назывался хозяином губернии, его полномочия всегда были достаточно ограничены. Но население, разные слои, к губернатору обращались, он и хозяин губернии, он и исполнитель-оберегатель законов, и он благотворитель, и моральный наставник, и очень разные типы людей обращались за помощью к губернатору: супруг, обманутый и покинутый своей половиной, старушка-мать, обиженная сыном, значит, помещик, у которого плохо поступает оброк, он живет в Петербурге. Обломов это делал, если вы помните. Ему советовали написать губернатору. И, наконец, даже литератор, который получил недостаточно высокий, по его мнению, гонорар, тоже мог обратиться с жалобой к губернатору. То есть от губернатора ждали всего. Так же, как и созданное при Николае Павловиче третье отделение, хотя оно считается политической полицией, на самом деле в основном занималось всякими другими делами, включая, например, дела об обольщении девиц. Поскольку, опять-таки, оно должно было восполнять недостатки и вот этого реального управления. Вот этот тип власти очень... Тогда вообще родилась такая замечательная формула обоюдного счастья властителей подвластных, сформулированная Александром Христофоровичем Бенкендорфом после его поездки по одной из... с инспекционными целями по одной из местностей Российской империи. Начальство там довольно народом, народ начальством. Вот это замечательная формула. Герои той эпохи, реальные, а не вымышленные персонажи, говорили языком щедринских персонажей. Потому что Щедрин сам оттуда вышел и прекрасно знал этот язык. И вот тут нет никакого отличия. В этом смысле этот тип власти, он сохранился. Вот мне вспоминается, здесь говорили о скептицизм. Николай выразил свой скептицизм о том, что, в общем, этот тип властвования, он сохраняется и доминирует. Да, вот в 60-е годы после «Оттепели» выходит фильм «Председатель». «Батька». Там главный герой Егор Трубников, его так и называют «Батька». Это тип властвования, который критика, продвинутая критика того времени, оценила уже как устаревший. А зрители, массы людей хотели... Это был парадокс, который уже в середине 60-х был отмечен. Ну и то же самое мы, увы, мне кажется, тоже во многом наблюдаем сейчас, хотя, конечно, есть люди, которые хотят власти менеджера.
А, Игорь Вениаминович, а какими же качествами наделяют россияне ныне существующую в стране власть?
Да, тут вот есть некоторые различия. При этом надо сказать, что... Я вернусь все-таки к идеальной власти. Дело в том, что у россиян, по большому счету, нет такого вот опыта оценки каких-то идеальных моделей. Ну, а с чего бы им быть этим культурным образцам того, какое должно быть власть? И поэтому мы обнаружили такую связку, что в идеальных, в качествах идеальной власти доминируют те, которые довольно часто как бы оцениваются как дефицитные у нынешней реальной. То есть люди хотели бы и наделяют идеальную власть такими качествами, которые они сейчас не видят по тем или иным причинам во власти нынешней. И здесь вот есть это самое расхождение. Вот если говорить о том, а какие качества наиболее присущи современной российской власти, то прежде всего называют силу, активность. И получается так, что... А вот требования и запрос на эти качества, он падает. За 6 лет с предыдущего, как бы с предыдущей волны нашего исследования, с 2005 года, вот запрос на такое качество, как силу, упал на 6-7%. То есть, в известной степени, вот в начале нулевых действительно был ярко выражен такой запрос на сильную власть, которая бы в конце концов упорядочила как-то жизнь. И вообще, собственно говоря, эта власть бы появилась, потому что в известной степени в самом начале нулевых годов, в принципе, вопрос о том, а есть ли у нас в стране власть, тоже был, в общем-то, не риторическим, а вполне таким актуальным. То вот к концу нулевых годов уже не стоит вопрос о том, есть она или нет, она сильная и так далее. Есть запрос уже на другие качества. А вот эта самая сила и активность, она как бы менее востребована. И здесь вот происходит некоторый такой вот раскол между требуемым запросом и теми качествами, которые власть нынешняя демонстрирует и продвигает как свои главные атрибуты.
Сила, активность, что еще?
Современность. Здесь надо сказать, что это качество, оно в той или иной степени фиксируется у нынешней власти. И надо сказать, что вот период медведевского президентства, ну, как бы был связан с тем, что власть пыталась и в некотором смысле довольно успешно демонстрировать свое так, стремление к модернизации, к современниванию, к использованию каких-то новаций и так далее. И это тоже фиксируется.
На пейджер нам пишут: идеальная власть должна безжалостно наказывать преступников и тех, кто не исполняет свои обязанности. Еще одно сообщение от слушателя по фамилии Жильцов. Власть – способ выработки, исполнения и корректировки законов, произвол, персонализация трактования правил игры. Николай Павлович пишет: если за власть, как говорится, цепляются как черт за грешную душу, то такая власть вызывает у народа очень большое сомнение. А я хочу Николая Петрова попросить прокомментировать вот это исследование группы «Циркон». Ну, в общем и целом, да, не обязательно по этому пункту, да, вот, значит, называются такие-то качества идеальной власти. В списке качеств, которыми обладает нынешняя власть, они, как я понимаю, на последних местах.
Да, и я в этом смысле согласен с тем, что сказал Игорь. Если у вас сравнение идет не с какими-то идеальными образцами, да, вы сравниваете свою власть не с той, которую вы хорошо знаете, которая есть, предположим, в другой стране, а вы думаете о том, как вот нынешняя власть могла бы улучшиться, то действительно вы рисуете образ идеальной власти как комплементарный, то есть как включающий те черты, которых вам не хватает в нынешней власти. И мне очень интересно было посмотреть на весь список черт, в том числе и в том плане, что какие-то черты какие-то люди считают, они вполне есть, их достаточно. Скажем, демократичность, спрос на нее есть там у 80%, 8-10% респондентов, но и люди считают, что демократичности как раз у власти хватает, да, то есть 11% говорят: нормально, у нас власть демократичная. Современность, о чем мы говорили, люди даже считают, что современности небольшой перебор, да, ее нужно меньше, чем власть ее демонстрирует.
А слишком вот современная.
Да-да-да, слишком. А вот две главные черты, которых власти не хватает, это забота о народе и справедливость. Да, и мы видим, что сейчас, когда идут выборы, именно этим руководствуются все кандидаты, которые в них участвуют, демонстрируя себя, в первую очередь, как родителей за благо и народа в целом, и отдельно отдельных людей, то есть именно из результатов такого опроса кандидаты и исходят, да, они не предлагают решения серьезных проблем, которые стоят перед страной, и вот это очень важная вещь, и люди не требуют от них рецептов решения тех проблем, которые стоят перед страной. Людям важно, в большинстве своем, и кандидаты на этом играют, чтобы они продемонстрировали себя как родители, как будущие лидеры, которые дадут больше, а спросят меньше.
И, Сергей Сергеевич, ваш комментарий к этому исследованию. Вы тоже, как я понимаю, с ним ознакомиться успели.
Да, у меня вот просто возник такой вопрос по поводу понятия «современность». Что люди вкладывают в это понятие, имея в виду наших лидеров? Терминологию, которую, например, использовал вот уходящий президент, или его возраст, или манеру выходить, например, пользоваться компьютером. Скажем, во времена Михаила Сергеевича, когда он появился на политической сцене, он тоже, наверное, вот был современным в том смысле, что, во-первых, он легко и много разговаривал с людьми. Это поначалу очень привлекало. А во-вторых, у него была жена, первая дама, которая создала этот образ в России, можно сказать. И это было вызвало резкое неприятие и Раисы Максимовны, и самого Михаила Сергеевича, в конечном счете, в какой-то мере тоже. То есть, вот это представление современности, что, мне кажется, оно очень разное у разных людей. Кому-то это импонирует, наоборот, и молодость, и компьютеризация, и терминология, и все прочее. А кто-то действительно хочет такой суровой, патриархальной, держащейся даже в тени, где-то спрятанный традиционно, ведь Сталина народ практически не видел. Он видел только портреты и видел его в кинохронике, понятно, или в кино, где его играла целая плеяда разнообразных актеров. Вот это был вождь. Когда появилось телевидение, то культ личности Брежнева провалился. Вот я к тому, что тут тоже, так сказать...
Слишком много видели.
Да, слишком много люди сразу увидели. Наверное, такой тип власти больше нравится. И я, пожалуй, то, что я хотел сказать.
Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март», «Разгневанные наблюдатели», сборник документальных рассказов о нарушениях на декабрьских выборах. «Разгневанные наблюдатели» как документальный репортаж, детектив, триллер, психологическая драма и политический фарс. Как борьба за честные выборы сблизила наблюдателей разных партий и что они поняли друг о друге. За кого на самом деле голосует российский народ. Как 35-летние Япи стали независимыми наблюдателями и что они узнали о жизни за двое суток в декабре. Ведущая программы Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют социолог Игорь Задорин, политолог Николай Петров и историк Сергей Секеринский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во многих российских городах сегодня проходят акции в рамках кампании «За честные выборы». Шествия-митинги состоялись в Барнауле, Кемерово и Томске. В Москве представители оппозиции и сторонники кандидата в президенты Владимира Путина выйдут сегодня на Садовое кольцо. Оппозиционеры в рамках кампании «За честные выборы» проведут акцию «Большой белый круг». Движение «Сеть сторонников Путина» проводит акцию «Путин любит всех». В Туве сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. По данным Европейско-Средиземного технологического центра, эпицентр землетрясения находился в 100 километрах к востоку от столицы республики Кызыла. Подземные толчки небольшой магнитуды зафиксированы и в других регионах Восточной Сибири. Московская полиция возбудила уголовное дело против участниц феминистской панк-группы Pussy Riot, которые 21 февраля провели перформанс в храме Христа Спасителя. Их обвиняют в хулиганстве, они объявлены в розыск. В Сирии сегодня проходит референдум о поправках Конституции, предполагающих введение многопартийной системы. Сирийская оппозиция и правительство многих стран критикуют режим президента Башара Асада за проведение референдума в условиях продолжающегося наступления сил безопасности на очаги сопротивления оппозиции сразу в нескольких городах. По данным правозащитников, только в субботу в стране погибли около 100 человек. Убийство двух американских советников в здании Министерства внутренних дел Афганистана совершил в субботу офицер отделения контрразведки афганской полиции, 25-летний Абдул Сабур. Такова основная версия следствия. Ведется его поиск. Ответственность за убийство ранее взяли на себя талибы, назвав это возмездием за сожжение Корана на базе сил НАТО в Баграме, которое вызвало волну возмущения в стране. В центральной Нигерии не менее 3 человек погибли, около 10 были ранены при взрыве, осуществленном смертником у христианской церкви в городе Джос.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют историк, профессор Государственного университета гуманитарных наук Сергей Секеринский, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров и Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
«Что такое демократия?» – спросили у россиян социологи аналитического центра Юрия Левады. Отвечая на этот вопрос, люди могли выбрать не один, а несколько вариантов ответа. 35% граждан уверены, что это общественное устройство, при котором власть заботится о нуждах людей. 40% опрошенных полагают, что это общественное устройство, при котором все, независимо от своего положения в обществе, обязаны соблюдать законы. Еще 40% думают, что при демократическом общественном устройстве граждане могут свободно высказывать свое мнение о государственных делах. При этом в общественном устройстве граждане имеют возможность контролировать деятельность власти. Таково мнение 37% респондентов. 26% опрошенных говорят, что демократия – это общественное устройство, при котором все властные органы избираются на свободных альтернативных выборах. И еще одно мнение. При этом в общественном устройстве граждане защищены от вмешательства государства в их частную жизнь. Так думают 19% россиян. На вопрос, существует ли демократия в сегодняшней России, только 5% граждан отвечают «несомненно, да». Отчасти «да» – это мнение 39% населения. 32% считают, что демократия в России пока не утвердилась, и 20% россиян думают, что в последнее время демократии в стране становится все меньше.
Мне кажется, что это исследование имеет непосредственное отношение к теме нашей беседы. Вот как выясняется, многие даже демократию понимают как заботу власти о народе. Игорь Вениаминович, что вы по этому поводу думаете?
Ну да, действительно, есть несколько толкований демократии, и в частности, вот есть такое понятие, как демократия участия. Это прежде всего такое устройство, которое как раз дает возможность реализовывать гражданам некоторые свои, в том числе, так сказать, властные, там, управленческие какие-то функции, проявлять активность и так далее. В том опросе, в котором мы сейчас услышали, запрос на такого рода демократию практически отсутствует. Я, например, услышал в большей степени понимание демократии как, так скажем, в известной степени, дистанция от государства, в том смысле, что государство, ну, не сильно напрягает, вот так скажем, да, значит, мы иногда ее можем контролировать, и главное, можем сказать про нее все, что думаем. Вот свобода слова, да, безусловно, так сказать, атрибут демократии, это мы фиксируем. Но активные позиции, активного отношения к демократии, как к возможности принимать участие в управлении, здесь, к сожалению, не прозвучало. Наоборот, есть некоторый повторяющийся запрос к тому, что власть должна заботиться в большей степени. И тогда нам будет хорошо, а стало быть, демократично. Вот такая версия.
Да. Николай, вам что в этом исследовании интересно показалось?
Но я бы сказал о такой модели, как делегативная демократия. Это тоже особый вид демократии, когда люди делегируют функции кому-то, выбирают доброго, справедливого царя и на 10 лет забывают о том, что демократия предъявляет требования и к ним тоже, а не просто с их стороны к какому-то правителю. Да? А через 10 лет они смотрят, если им царь не нравится, они готовы собраться, готовы выкинуть его и поставить на его место нового. Да? И вот этот цикл в нашей стране даже за последние там, десятилетия повторялся уже несколько раз, и, к сожалению, нет больших оснований сейчас думать, что мы наблюдаем взросление общества в том смысле, что на смену идеи демократии как власти демократов, как способности и возможности для народа посадить хорошего демократичного правителя, приходит понимание демократии как необходимости устанавливать рамки и контролировать, в том числе в повседневной жизни, контролировать любую власть. То есть не выбрать хорошую власть, которая будет лучше предыдущей, а держать власть в тонусе и постоянно с ней в диалоговом режиме.
В некотором смысле нести ответственность за эту власть, которую выбрали.
Ну, и это вторая оборотная черта патернализма, да, люди хотят, чтобы власть о них заботилась и предъявляют такие требования, они, к сожалению, к себе, мы к себе часто не предъявляем никаких требований, а демократия, она предъявляет требования ко всем гражданам, а не только к руководителям.
Нам прислал сообщение на пейджер Анися, пенсионерка из Плавского района Тульской области. Она пишет, что власть должна строго соблюдать Конституцию и быть сменяемой. Сергей Сергеевич, а вы что об этом исследовании думаете?
Ну, мне тоже показалось, что это часть более общей проблемы, вот, о которой мы говорили в связи с заботой государства, с требованием от наших граждан, чтобы государство заботилось. Это такая патерналистская модель, когда государство берет на себя всю заботу, пытается взять, ограничивая вместе с тем, как было в Советском Союзе, максимально права людей. И ставка делается на вот государственную деятельность, да, при этом многое достигается, но поскольку свободы нет, и человек не может реализовать своих возможностей, он привыкает быть иждивенцем в конечном счете. И другая модель, это когда человеку создается, в конечном счете, к этому сводится и демократия, человеку даются, создаются условия для собственной реализации, для экономической, культурной, политической реализации. И демократия часть этого в сфере политики и в сфере общественной жизни. Вот мне кажется, так.
Владимир из Воронежа дозвонился нам. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем, у вас вопрос или комментарий?
У меня комментарий вот к тому, с чего началась передача. Значит, там ставился вопрос, какой должна быть идеальная власть.
Да, ваше мнение.
Это мне напоминает, как вот если бы, допустим, в совке стали бы у людей спрашивать, какая должна быть идеальная колбаса. Тогда был, в совке был единственный вопрос, колбаса должна быть, просто быть. Понимаете? Так вот, в большинстве случаев у нас власти просто нету. И вот то, что озвучил господин Задорин, вот этот запрос на наличие власти, что он якобы сейчас ослаб, в действительности, а сейчас все равно власти нет. Потому что власть, которая озабочена в основном только собственным выживанием и набиванием кармана, это не власть. Вот такая.
Поняли
вот
вас, Владимир? Игорь Вениаминович, прокомментируйте, пожалуйста, раз уж вам упреки такие звучат.
Нет, я не вижу здесь особых упреков. Конечно, мы говорим о том, что, подчеркиваю, мы когда употребляем такие выражения, что там народ хотел бы и так далее, мы, конечно, немножко лукавим именно потому, что мы не учитываем все-таки дифференциацию мнений. Есть разные группы. И вот мнение радиослушателя – это действительно представление там одной группы. С его точки зрения власти нет, потому что у него другой образ той самой идеальной власти. И, конечно, на его запрос нынешняя власть там не, как бы не реагирует, она не отражает его запросы, поэтому, так сказать, ее нет. Но, конечно, для очень большой категории наших российских граждан власть есть. И в этой связи как раз и есть та самая успокоенность и тот самый запрос, воспроизводящийся на патернализм, о котором вот Николай говорил, именно потому, что власть есть. Вот в начале нулевых годов, если бы мы спросили, были такие опросы, то подавляющее большинство людей с очень разными взглядами одинаково говорили, что ее нет. В том смысле, что не было такого субъекта, который бы все-таки определял бы в той или иной степени некоторый порядок. Да? И основной вопрос – когда у нас будет порядок? При этом порядок по-разному понимали, но то, что вот это слово присутствовало, было. Сейчас этого нет.
Александр пишет нам на пейджер, что такое демократия? Это когда граждане в любое время могут прогнать власть, если она им не нравится, как в древних Афинах, средневековом Новгороде или Запорожской Сечи, когда граждане могут сами принять решение на референдуме, которое элита обязана выполнять, пусть ей это хоть 100 раз не нравится. Согласны, Сергей Сергеевич?
Ну, думаю, что вот это какой-то такой анархизм, радикализм чуждый, например, современному пониманию демократии. Все-таки прогнать в любой момент власть нельзя. Власть можно не выбрать на очередных парламентских или президентских выборах. Или там, если есть страна, как Швейцария, можно еще поучаствовать в референдуме. А Запорожская Сечь, еще что там, Новгородская Вечь.
Средневековый Новгород и Древние Афины.
Древние Афины – это все-таки такие исторически очень удаленные и далеко не лучшие образцы демократии. Хочу о них вспоминать, когда есть Европа. Есть азиатские страны, где установились эти демократические институты современные. То есть очень разные страны, которые усвоили, несмотря на всю свою специфику, культурную традицию, институты политической конкуренции, выборов. И нормально работают там. Вот туда надо и смотреть, по-моему. А не смотреть Новгородское Вече или...
Действительно, еще в Запорожскую Сечь не хватало смотреть.
Я бы обратил внимание на два момента. Есть демократия прямая и демократия представительная. Если у нас демократия прямая, а это низовой уровень, да, сельский сход собрался и решил, что сельский староста, или как он сейчас может по-разному называться, плох, давайте он пьяница, давайте его заменим на другого. При представительной демократии действительно это многоступенчатые сложные выборы, это парламенты, так просто все не делается. Но важен, мне кажется, еще и второй момент, что вот этот подход как раз присущ делегативной демократии, да, хороший мы его ставим, плохой или стал плохим, мы его меняем на хорошего, а нормальная демократия предполагает постоянное давление в ту сторону, в какую люди хотят видеть, чтобы власть менялась. Если им чего-то не хватает от власти, они не должны просто раз в 5 лет менять плохих на хороших, а они должны давить на тех, которые находятся у власти, чтобы получать от них то, что нужно большинству.
Александр Михайлович из Москвы у нас на телефонной линии. Здравствуйте.
Добрый день. Вот поясните, пожалуйста, вот мне кажется, немножко отвлекаемся мы вот от главного. Дело в том, что демократия, она же, это эволюционный процесс, это постепенно все делается. А как у нас сейчас? Вот теледебаты, это на самом деле тест на психологическую адекватность будущего президента. Никто, ни Медведев, ни Путин со времен Савика Шустера, как вы знаете, не участвует. Мало того, Путин еще выставляет доверенных лиц. Сейчас только что прошла массовая фальсификация выборов. Медведев не посадил ни одного председателя на лжедетектор, чтобы выяснить, кто заказчик. Путин выставляет перед собой доверенных лиц, это как террористы выставляют женщин и детей впереди себя. Понимаете, то есть уже здесь вот в самом начале, если человек не проходит в теледебаты, то это может быть кто угодно, и больной Черненко, и милитарист Брежнев. И, я не знаю, пустозвон Хрущев, и, в конце концов, убийца Сталин.
Поняли вас, поняли вас, Александр Михайлович. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника, здравствуйте, гости. Вот вы очень много говорили о демократии. Я родился в 37-м году в ГПУ, и поэтому у меня есть большой опыт, что, какие изменения произошли в стране. Мое мнение, забудьте о слове демократии. У нас сейчас тоталитарный режим Путина. Все его окружение, включая политические партии, это пособники тоталитарного режима. Вы говорите о выборах. Ну что такое вы преподносите?
Ну мы поняли вас, Геннадий Сергеевич, спасибо. У меня вопрос к Игорю Задорину. Скажите, а насколько я понимаю, вы задавали также вопрос, что нужно делать, чтобы улучшить власть в стране? Вот каковы тут мнения?
Да. И тут, на самом деле, таких вот все-таки разночтений нет, как по другим вопросам. То есть, прежде всего, конечно, наши граждане предполагают, что улучшить власть можно через ужесточение ответственности власти за выполнение своих полномочий. К сожалению, вот то, что Николай справедливо говорил, вот это... требование ужесточить ответственность довольно как бы слабо понимается, потому что возникает у населения возникает такой образ, когда задается вопрос, а кто, собственно говоря, должен эту ответственность ужесточить? И возникает такой образ, что другие органы власти. То есть фактически как бы власть через одни структуры должна контролировать другие. А то, что говорил Николай вот в связи с тем, что по большому счету вот это ужесточение ответственности, оно должно исходить от самих граждан, делегировавших своих там, представителей во власть. Вот этого, к сожалению, нет. Хотя, с другой стороны, вот все-таки растет число респондентов, которые и вторую вот эту часть тоже, значит, утвердили. То есть усилить народный контроль над деятельностью власти. При этом, вот, кстати, это мы сейчас наблюдаем, что, в принципе, есть такое как бы движение и запрос на определенный народный контроль. Хотя я вспоминаю, вот недавно мы общались с Михаилом Гефтером, который говорил о том, что вот недавно тут принимается некий закон, где существенный есть элемент общественного контроля, я сейчас не помню, в какой области, и выясняется, что закон так принят, и возможности есть, а реально общественных контролеров для этой деятельности просто физически не находится, нет желания. То есть, вроде бы население говорит, да, надо контролировать, но когда становится вопрос, а ты готов это сделать, то здесь выясняется, что желающих не так много, как, вообще говоря, надо было бы для реализации этого. Ну и, конечно, открытость и честность выборов, это тоже фиксировалось как тоже так, третья компонента вот, того, как сделать власть лучше.
Вот было сказано о том, что нет желающих, верно, нет желающих проявить гражданскую активность, политическую, войти, заняться политикой или общественной деятельностью на низовом хотя бы уровне. Я скажу еще одну вещь. Вот по моим наблюдениям, это давняя привычка, уходящая корнями в советское время, но она сохраняется удивительно, несмотря на все наши перевороты. Даже образованные, интеллигентные слои крайне не любят говорить о политике. Вообще, политические вопросы – это грязное дело. Об этом не надо говорить. Тут есть, на мой взгляд, и некий страх, опасение. Но вот пока у нас не будет вкуса и интереса к политике, даже пусть чисто такого, знаете, кухонного интереса, вот просто собрались люди и поговорили, пока этого тоже не будет, не будет, соответственно, и людей, которые будут идти туда. Будут отдельные одиночки, какие-то маргиналы, которые там появляются где-то, и все. Вот в обществе, в мыслящей части, в образованной части общества должен быть вкус к политике. А представление о том, что политика – это грязное дело, я смотрю футбол,
и это прилично.
Это прилично. А вот интересоваться и вообще говорить об этом в обществе, за столом, в дружеской компании – это дурной тон. Вот это очень важная предпосылка формирования настоящего гражданского общества, которое действительно берет на себя. Потому что пока люди не начнут это обсуждать, от обсуждения начинается действие. Без этого не будет. Будет еще есть один путь, это вот от кооперативов, вот этих вот гаражных всяких жилищных, когда люди начинают вот свое кровное защищать от коррупции и произвола. Это тоже важно. Тоже важно. Это еще один путь снизу, когда вот люди, которые шарахаются от политики, но когда касается их личных интересов, начинают объединяться на каких-то уровнях низовых. Тоже важный путь, перспективный. Но настоящая политика, вот участие в какой-то политической деятельности, возможно только когда о политике становится принято говорить.
Мне кажется, сейчас ситуация все-таки меняется в последнее время, что мало. Больше интереса вот стало.
По моим наблюдениям, целые острова интеллигенции вне этого.
Ну, в общем, да.
Я бы в качестве нотки оптимизма добавил вот в плане происходящего то, как резко выросло количество людей, которые хотят наблюдать за ходом выборов и наблюдают. И вот это поразительная вещь, крайне позитивная, потому что это никак не связано с личными политическими амбициями, а это не просто разовый поступок, а это вещь, которая затягивает человека вот в тот механизм, который, собственно, и является демократией, а именно механизм осуществления постоянного контроля за властью.
Вот я оттолкнусь от того, что Николай сказал. Дело в том, что мы сейчас наблюдаем очень такое, в известной степени, позитивное явление. Выборы и работа наблюдателей на выборах в Госдуму, при всем при том, что реально наблюдателей ведь было не так много, но их представление потом, после выборов, их работы задало некоторый новый культурный образец. В известной степени позитивный. То есть он подан как действительно модель такая вот того самого приличного, так сказать, поведения гражданского. И мы точно зафиксировали, что как раз сейчас вот по последним вопросам больше 40% на прямой вопрос, а вы готовы были бы работать наблюдателем на выборах, заявили «да». То есть вот эта модель, она стала уже таким позитивным культурным образцом.
Виталий из Лобни дозвонился нам. Здравствуйте.
А добрый день.
Да, Виталий,
ну, прошу. Вы знаете, алло.
Да, прошу вас.
Да, ну, вопрос о власти, он настолько сложный, и одновременно есть некая простота, что можно об этом дискутировать миллионы лет, как он и дискутируется. Значит, мое видение такое. При всяких формах правления, демократия, аристократия, там, автократия, неважно, значит, прежде всего доминирует роль личности. Та личность, которая приходит к власти и которая осуществляет эту власть. Поэтому роль личности определяет. Но личность для того, чтобы прийти к власти, должна показать несколько вещей. Во-первых, насколько она опытна для того, чтобы осуществлять власть. И насколько она эффективна. То есть здесь и сила самой личности, и ее интеллект, образование, много других факторов.
Поняли вас, Виталий. Спасибо, Сергей Сергеевич. Роль личности в демократии.
Ой, ну, вот тут этот спор уже идет. Нужны ли нам вожди, нужны ли лидеры? И Явлинский недавно даже сказал, что вот нельзя так нас обижать, политиков. То есть надо профессионалам обращаться. Он явно обиделся на это. Но, в общем, действительно, эта проблема актуальна. Действительно, мы пережили Бориса Николаевича в свое время. Вот выдвинули вождя демократического, и все успокоились. Тут, я думаю, в истории все-таки демократических движений массовых были лидеры. Они были и в Европе, были и в Индии, были и в других странах, были в Восточной Европе, вот постсоветская, вот Гавел там и тот же Валенса и прочие деятели Восточной Европы. Везде были все-таки какие-то лидеры, поэтому, я думаю, нам без них не обойтись. Проблема, как они между собой договорятся, это такая особая российская тема — договориться между собой. Вот, ну, они, видимо, появятся, они уже есть, мне кажется. Вот.
Ну, здесь известный спор между вот этими факторами личности и развитием так называемых демократических институтов, то есть более устойчивых образований, моделей поведения, механизмов и так далее. И надо сказать, что, конечно, некоторые лидеры и личности очень серьезно двигают страну, там самые разные страны, вперед. Но если мы говорим в стратегическом плане, то, конечно, более надежным способом и более устойчивым, там, повышающим устойчивую систему, конечно, является не ориентация на личность, а все-таки развитие институтов.
И традиции движения, общественного движения.
Да, норм, социальных норм, поведения обязательно,
да,
конечно.
Да, безусловно.
Николай, вы что думаете по этому поводу?
Я за личности, которые строили бы институты, и с их уходом у нас оставалось бы закрепленное то, чего они достигли, и мы не начинали бы каждый раз с пустого места.
Игорь Вениаминович, а проявили ли российские власти какой-то интерес к вашему исследованию? Ведь, по-моему, интерес должен быть самый прямой. Вы исследовали, чего ждут от власти люди, да? И чего они в ней не видят?
Да, вопрос такой больной для нас, потому что это исследование, в общем-то, было инициативным, и мы его сами, так сказать, сделали, и сами, в общем, сделали на свои собственные деньги, в общем, в предположении, что, ну, наверное, все-таки этим заинтересуются, и какая-то польза в этом смысле будет. Вот, интереса не последовало никакого такого прямого, хотя вот самая последняя статья, значит, которая касалась качества государства, в общем, придает некоторый оптимизм, что об этой самой проблематике начали думать. Вот. Но пока в известной степени это повторение, и точнее, так сказать, воспроизводство того, что мы сейчас говорим как одна из главных проблем текущей власти. Это ее, так скажем, пониженная, выражаясь ученым языком, пониженная респонсивность. То есть, на самом деле, пониженный отклик на запросы среды, на запросы общества, в этом смысле кризис обратной связи. И вот то, что незаинтересованность там в нашем исследовании, такой маленький-маленький элемент того, когда в целом очень проявляется пониженная заинтересованность власти к тому, чтобы понимать, а где же там этот запрос. Ну, собственно говоря, она сейчас и страдает от того, что она потеряла интерес к более внимательному отношению к общественным запросам.
Николай, как вы думаете, почему так мало интереса проявляет власть к общественным запросам и почему респонсивность у нее пониженная?
Я, в отличие от Игоря, сказал бы, что власть сейчас ориентируется на социологические опросы гораздо больше, чем раньше, в силу того, что выборов стало меньше, а те выборы, что остаются, они не играют роль именно этого механизма обратной связи. И власть через социологические опросы, частично через ею заказываемые только для своего внутреннего пользования социологические опросы, пытается оценить ситуацию чуть ли не ежедневно. И в этом я вижу большой минус, потому что это реактивность. Эта власть пытается подстроиться под запрос вместо того, чтобы формировать и отчасти менять этот запрос.
То есть, так сказать, идеальной с вашей точки зрения, продуктивной, конструктивной была бы именно вот такая политика, да? То есть формировать запрос самим.
И должен быть прямой диалог, да, все-таки одно дело, когда власть пользуется посредниками, которые спрашивают, а чего вы хотите, и в ответ на это она говорит, а вот я и есть такая белая, пушистая, справедливая, которую вы хотите. И диалог, когда власть напрямую говорит с людьми, либо через политические партии, либо действительно напрямую на выборах, и формируют они друг друга.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «С христианской точки зрения». Она посвящена тому, как принимаются решения в Русской Православной Церкви. Какие решения принимаются единолично, патриархом, какие синодом, насколько реальна коллегиальность, велика ли самостоятельность епископа в своих епархиях. Обо всем этом пойдет разговор со священником Иоанном Свиридовым, который много лет проработал в разных структурах Московской Патриархии, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». Ее вела Вероника Баде. Участвовали социолог Игорь Задорин, политолог Николай Петров, историк Сергей Секеринский, продюсер Наталья Гуреева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку.
Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного...
Запрещают, потому что боятся правды, боятся того, что люди увидят,
Галк чем я... был кандидатом на пост президента от партии социал-демократов менее 2 лет назад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».